В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми, Цхинвали 8 часов. У микрофона Кети Бочуришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе парламентская неделя в Грузии. Слушания кандидатов в министры завершились. Депутаты продолжают знакомиться с правительственной программой выдвинутого на пост премьера Георгия Гахария. В Сухуми в третий раз прошли теледебаты кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Абхазия. И в первый раз с участием Рауля Хаджимба. Завтра второй тур выборов. Пункт пропуска Раздахан по-прежнему закрыт. Стали ли ахалгорцы заложниками последнего грузина юго-осетинского обострения на разделительной линии? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Переходим к главным темам уходящей недели. Сегодня, 7 августа, продолжились слушания выдвинутого на пост премьера Грузии Георгия Гахария и кандидатов в министры в формате фракции. Вот основные посылы, прозвучавшие из уст кандидатов в премьер-министры. Наша цель – восстановление территориальной целостности страны без войны. Для переговоров с Российской Федерацией нужно использовать имеющиеся на сегодняшний день форматы, говорить о новых преждевременно. Может, это и был день Гаврилова, но это однозначно была ночь штурма парламента. Мы должны раз и навсегда смириться с невозможностью в этой стране изменить политическую реальность путем насилия. Процесс формирования нового правительства стартовал в начале недели после того, как премьер-министр Мамука Бахтадзе подал в отставку. В течение недели продолжались слушания кандидатов в министры, которым оппозиция объявила бойкот. Однако вчера нацдвижение «Европейская Грузия» его все же прервали. На заседаниях фракции в парламенте они все-таки заслушали кандидата на пост премьер-министра Георгия Гахария. Разговор получился напряженным, а в случае с нацдвижением завершился новым бойкотом. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Пока оппозиция игнорировала заседания парламентских комитетов, обсуждение программы обновленного правительства проходило без традиционных жестких дискуссий. Все вернулось на круги своя. Фракция нацдвижения начала свое заседание с музыкального вопроса. На экране был показан клип на песню «Гахария Сухария». Когда в детей попадает пуля, Гахария радуется. Когда в Грузию попадает пуля, Гахария радуется. Так в переводе на русский звучит текст песни, проиллюстрированный кадрами, снятыми в ночь на 21 июня. Акции, завершившейся силовым разгоном митингующих. Как только композиция отзвучала, председатель фракции Роман Гацеридзе продолжил.
Три месяца все взрослые дети спрашивают, почему у детей попали пули. Кто совершил преступление, кто был призван к ответу за это преступление, кто был наказан. Кто те люди, которым все еще покровительствуют Бензина и Иванишвили. Вместо того, чтобы сидеть сегодня на скамье подсудимых, мы видим их во главе власти.
Большинство вопросов представителей нацдвижения касалось именно событий ночи 21 июня. Именно в ту ночь в результате разгона Маку Гомури потеряла глаз. Как заявила Соломе Самадашвили, девушка сегодня ждала у входа в парламент, но, несмотря на наличие пропуска, ее не пропустили в здание. В связи с этим оппозиционер предложила соратникам покинуть заседание. «Господин Гахария, я просила вас начать с ответа на вопрос, есть ли право у Маку Гомури, которая сейчас стоит внизу, находиться сейчас в этом зале. Когда гражданку, которой выбил глаз Гахария, не пускают в парламент, я не считаю правильным слушать этого преступника, обращающегося к нам с трибуны. Я требую прервать заседание», сказала Соломе Самадашвили. Кабмин Гахария это решение не расстроило. Кандидаты в министры проводили оппонентов аплодисментами. Как выяснилось позже, Маку Гомури в момент, когда ее упоминала Самадашвили, не было у парламента, она была за городом. Это же, в свою очередь, яркая иллюстрация того, как на протяжении лет националы заставляли общество жить во лжи, заявил позже Георгий Гахария.
«Ни один политик не может быть более удручен итогами той ночи, чем я. Разумеется, правда в том, что у нас есть два человека, каждый из которых потерял глаз. Это правда. Но вместе с тем наша безответственная оппозиция должна уже открыть глаза и посмотреть в глаза правде»,
заявил Гахария. Впрочем, наиболее жесткие дискуссии начались позже, на заседании фракции Европейской Грузии. Кахария был откровенно раздражен. Обращаясь к своим оппонентам, называл происходящее цирком и театром одного актера. Еврогрузины тоже особо не церемонились. Гига Букерия, к примеру, пообещал, что микрофон Кахария включат только в том случае, если он будет вести себя нормально. Что касается основной темы дискуссии, она также была завязана вокруг ночи 21 июня. Ответы Кахария показались еврогрузинам не просто неубедительными, но и откровенно лживыми, в чем обвинил его Сергей Капанадзе. Подводя итог встречи, он сказал:
«Я согласен с мнением, что здесь господин Кахария очень хорошо показал свое лицо и лицо правительства, представленное Бедзина Иванишвили. Для того, чтобы не поддержать кандидатуру господина Кахария на пост премьер-министра, мне достаточно дела и Керзаи, не говоря ни о чем другом. Я не говорю уже об убийстве на улице Хурава, о панкистском эпизоде, о разгонах клубах и тем более 20 июня».
Необходимость в обновлении правительства возникла после того, как о своем решении уйти в отставку объявил бывший премьер Мамука Бахтадзе. Грузинская мечта выдвинула в качестве претендента на этот пост бывшего министра внутренних дел Георгия Кахария. Его отставки с 20 июня фактически в нон-стоп режиме требует протестное движение «Стыдно». Голосование по утверждению нового Кабмина состоится в это воскресенье, 8 сентября. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как стало известно, в течение дня фракция «Национальное движение» примет участие в завтрашнем пленарном заседании парламента Грузии, на которое будет вынесен вопрос выражения доверия обновленному составу правительства. По словам председателя фракции Романа Гуцеридзе, «Национальное движение» воспользуется временем фракции и правом на выступление. Тему продолжит рубрика «Некруглый стол», который вела на этой неделе моя коллега Нана Плиева.
Предвыборный премьер, главный кризис-менеджер Бедзина Иванишвили, кровавый палач, устроивший гавриловскую ночь. Как ожидалось, пятым премьер-министром мечты предложен бывшим министр внутренних дел Грузии Георгий Кахария. Именно его отставки с 21 июня требуют участники перманентной акции протеста в центре Тбилиси. Этим шагом Бедзина Иванишвили поднял градус напряженности, бросив вызов оппонентам. Смогут ли они принять этот вызов? Говорим с нашими гостями из Тбилиси, профессором университета Ильи Давидом Дальчашвили, политологом Гии Хухашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Батону Гия, оппозиция расценила назначение Кахария как некий вызов и обещала ответить масштабными акциями протеста. В какой форме она сейчас, на ваш взгляд, находится и способна ли принять этот вызов?
Богатство сложно судить. Ну, решение Иванишвили понятно. Он опять пытается сохранить так называемую двуполюсность, понимая, что улучшить свое положение он уже не может и пытается сохранить то политическое поле, которое сложилось в течение этих лет. И, в принципе, он был успешен в смысле сохранения власти. И Кахария, как антигерой для проведения линии фронта, для него максимально комфортен, скажем так, потому что он понимает, что позитивную повестку дня он сложить не сможет. Опять же, сохранить на другом полюсе тоже скомпрометированную политическую силу национальное движение, для него, скажем так, повышает его шансы в дальнейшей борьбе. Так что антигерой здесь как раз к месту. К тому же он перекладывает на Кахарию тот негатив, который все эти годы шел только на него. Как-то он попытается сейчас создать такую ситуацию, когда в итоге все окажутся в нечистотах, а он как бы в белом фраке. Кахария для него, для этой цели, максимально комфортен.
Комфортен ли он для оппозиции, для оппонента власти?
Я не думаю, что комфортен. Почему? Потому что, несмотря на тот компромат, который на него есть, Кахария умеет говорить с людьми, то есть у него есть некий, может быть, не абсолютный, но сравнительный класс политический для того, чтобы выстроить хоть какую-то коммуникацию с избирателем.
Батна Давид, почему, на ваш взгляд, в новом кабинете оказался бывший премьер-министр страны Иракли Гарибашвили? Какова его роль?
Этот персонаж тоже представляет такую конфронтационную когорту грузинского политического класса, то есть он был использован и себя заявил как вот фигура, которая никак не способна на цивилизованные компромиссные какие-то решения, поиски консенсуса, он вот так. Его вот куда-то раном сунут, туда и пойдет. И это еще раз показывает, что Иванишвили потерял, или вообще-то вопрос, был ли у него когда-нибудь в руках шанс на более цивилизованные политические процессы в Грузии, выгодно ли это ему было и когда-либо. Но в целом, ну, вот до конца идет в сторону дальнейшей конфронтации. То, что, значит, вот как ваш предыдущий гость сказал, его устраивает вот эта двухполюсность. Это опять же показывает, что вот он сам Иванишвили, вот фигура, которая вот находит себя и выгодную для себя именно конфронтацию в Грузии. Но с другой стороны, сами процессы, объективно проистекающие в Грузии, они далеко от двухполюсности. То есть тут, значит, он отчуждает Иванишвили и его вот эти фигуры, и Гахария, и особенно вот Гарибашвили, отчуждает себя от других частей грузинского общества, которые, может быть, ему кажутся малочисленными, но очень важны. Это связано, в первую очередь, вот, с гражданским обществом, с организациями, которые имеют серьезные контакты и авторитет, и прошлое, их не об этом говорит, связи с международными правозащитными организациями. То есть он отчуждает весь этот спектр грузинского общества и уповает лишь на тех людей, которые вот или менее сведущие в политике, или просто их до сих пор интересует вот синица сейчас, чем журавль в небе. И плюс к этому вот конфронтация. То есть
какой тип отношений с обществом будет выстраивать премьер-министр Георгий Гахария, на ваш взгляд? Можно ожидать активизации репрессивного аппарата, политики твердой руки, особенно перед важными для страны парламентскими выборами?
Вы знаете, в Грузии до конца вот репрессивный аппарат без участия внешних сил трудно создавать. Грузинское общество не способно на то, чтобы долго терпеть только лишь репрессии и больше ничего. Он пока что, вот, то, что он продолжит, это будет вербальная репрессия, какие-то вот отдельные, конечно, репрессивные акты по отношению к отдельным личностям, но в целом будет ли это массовая репрессивная, значит, система или что это будет, это еще приходится вот подождать и посмотреть. Я думаю, что в целом это ведет лишь к дальнейшему усугублению таких явлений, которые по необходимости приведут к политическому кризису.
Вот многие выдвижения главного кризис-менеджера Бидзина Иванишвили, который действительно запомнился многими кризисами, Басяни, Панкиси, разгоном акции протеста 20-21 июня. Этим шагом страна прошла некую развилку, это принципиально новый момент правления Бидзина Иванишвили, или это движение по инерции все еще?
Нет, ну, системно ничего не меняется. Может быть, качественно что-то поменяется, система, она станет более эффективной, но ничего не меняется, потому что, как мы понимаем, что в Грузии нет никакого институционного порядка, то есть центр силы остается опять же в тени, то есть Бидзина Иванишвили. Гахария является формальным центром все-таки, да, в большой степени. Почему? Потому что с одной стороны, его палатку как-то удлинили сейчас, и Бидзина Иванишвили пытается спрятаться за ним, но с другой стороны, он выводит из-под его вертикаля всю силовую систему. Вот смотрите, что происходит. Коме Лаури, как его личное доверенное лицо, сейчас контролирует и спецслужбы, и МВД, его перевели министра внутренних дел из спецслужб, то есть неформально объединили эти две структуры, и в принципе, это как бы страховка Иванишвили, чтобы Гахария особенно не рыпался, и, скорее всего, ему сели на ухо тоже. Формально поводок как бы удлинен, но неформально контроль над ним сохраняется. И Гарибашвили — это второй вариант, тоже это тоже силовой блок. То есть силовой блок из-под него практически вывели, Бидзина Иванишвили опять же взял под прямое управление. Гарибашвили еще тем интересен, что для Гарибашвили расположение Иванишвили намного более важно, чем система ценностей. Тот же, опять же,
Евроатлантический блок, то есть наш вектор развития в смысле системы безопасности. И это месседж, я думаю, Западу как раз, что или вы даете мне долгосрочный политический иммунитет, это то, что подразумевает Иванишвили, или я могу и маневрировать. И как бы эта перестановка и для России создает, ну, хотя бы иллюзию какой-то надежды, что все в дальнейшем может переигрываться.
А может, маневры возможны в данном случае при глубине кризиса?
Да, потому что да, у Гарибашвили это персонаж, у которого нет никакой ценностной системы, да, то есть евроатлантический блок для него это то же самое, что и Красная Армия, да? Для него особой разницы нет. Что прикажет, скажет Иванишвили в Красную Армию, он пойдет солдатом в Красную Армию, у него никаких проблем с этим нет. И в принципе вот это назначение, я думаю, в контексте Запад должен прочитать именно вот такой ультиматум или шантаж некий, да, может быть, не активный, но между строк можно прочесть вот такие слова. И исходя из того, что особенно за последние месяцы мы наблюдали, как нарратив российской пропаганды и грузинской, в принципе, совпадал по многим параметрам. В чем совпадал? Потому что власть очень агрессивно культивировала в грузинском обществе мысль, что без России мы просто пропадем. Если не будет туристов, если там экономические какие-то дела прекратятся, а страны практически не будет. И, в принципе, опять смотреть, какие были комментарии в России после этих перестановок, нам особенно нечем радоваться. Почему? Потому что эти назначения, я не скажу, что это пророссийские, но для маневра в сторону России эта конфигурация оптимальна для Иванишвили. В принципе, для большой торговли на международной арене или иммунитет, или я готов там идти под протекторат северного соседа, в принципе, такой маневр при нынешнем состоянии в кабинете министров вполне реален.
А международные партнеры Грузии, стратегические союзники, настроены торговаться с правительством мечты и Бедзина Иванишвили?
Вы знаете, единственное, на что может уповать Иванишвили в данном случае, вот если возьмем вот эту парадигму возможности торговли между Россией и Западом, это на то, что Запад просто будет слишком занят своими проблемами, другими какими-то вот, значит, чувствительными точками в мире, будь то Ближний Восток или Украина, и просто не иметь времени и возможности не видеть Грузию как какой-то приоритет. В данном случае да. Но в данном случае, опять же, никакой торговли не получится, просто останется единственная лишь Россия. Если Запад заинтересован в Грузии, то вряд ли у Иванишвили есть реальные рычаги с кем-то, с чем-то торговаться, потому что, ну, не является он таким уж важным игроком на международной арене. Он очень богатый человек, но это, ну, не совсем главный системный фактор международной торговли, имея в виду вот политические какие-то вот переговоры и так далее. У Азербайджана, если мы возьмем регион, есть нефть и газ. У Армении, ну, вот это как дамоклов меч, висит Карабах, и вот вокруг Карабаха все крутится. У Иванишвили что есть в данном случае? Лишь личное его, значит, богатство, но это не карта, которая что-то бьет в международной политике. То есть, если Запад заинтересуется, то слабость Иванишвили по сравнению с армянской политической системой, с азербайджанской политической системой, будет очень явно. То есть, ни на что ему не будет опираться. Это будет тогда решаться между в плане противостояния между Москвой и Брюсселем, Вашингтоном и так далее. А сам он вряд ли какое-то влияние сможет играть в этой игре вместе со своим Гарибашвили и Гахари.
Очень часто в последние дни эксперты грузинские сравнивают последние шаги Иванишвили с усилением силовиков в окружении Саакашвили в свое время. Тандем Мирабишвили-Ахалая и ставку на силовой блок. Итог может быть таким же?
Вы знаете, все эти около 30 лет, как существует вот вторая грузинская независимая республика, системные проблемы были налицо. В том числе и проблемы взаимоотношения между гражданскими властями и силовыми структурами, военными, там, офицерами безопасности и так далее. Никогда в Грузии не удалось сбалансировать это вот в том ключе, который принят в демократических странах. И вот под конец любые, значит, правители вот с этой современной Грузии, они вот все больше и больше уповали на то, что вот как-то или вот будут играть, чтобы сохранить свою личную власть, играть на, значит, противоречия между влиятельными лицами, тем более вот представителями силовых структур, или вот использовать их и так далее. Да, это вот долгоиграющая вот такая история в Грузии. Да, она характеризовала и правление Саакашвили, к сожалению, к которой я имел более близкое взаимоотношение, чем с другими властями. И это вот история повторяется. Да, ни к чему хорошему это привести не может, потому что системно, в долгосрочной перспективе, вот упование на то, что вот сегодня я сохраню свой режим, это ничего общего не имеет с национальной безопасностью.
Участниками некруглого стола были профессор университета Ильи Давид Дарчиашвили и политолог Гия Хухашвили. Некруглый стол вела Нана Плиева.
Некруглый стол.
К сообщениям из Сухуми. Завтра, в воскресенье 8 сентября, состоится второй тур выборов президента самопровозглашенной Республики Абхазия. За этот пост будут бороться Рауль Хаджимба и Алхаз Квициня. Вчера поздно вечером в третий раз прошли теледебаты кандидатов в президенты и в первый раз с участием действующего президента Рауля Хаджимба. За ними внимательно наблюдал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера, в пятницу 6 сентября, как и две недели назад, на абхазском телевидении проходили теледебаты кандидатов в президенты республики. И снова все абхазское общество собралось в 9 вечера у телеэкранов. Сперва, как водится, о плюсах. Огромный плюс уже то, что впервые в Абхазии состоялись теледебаты с участием действующего президента. Многие наблюдатели восприняли это как значительный шаг вперед в короткой еще истории развития абхазской демократии. Второй плюс – то, что вчерашние теледебаты приблизились к тому классическому образцу, когда их участники свободно дискутируют между собой, задают друг другу вопросы. Нет, началось все, как обычно, с вопросов им ведущей, Рады Аргун. Но потом сам собой завязался длинный диалог оппонентов. Причем кандидаты не раз перебивали друг друга, но без грубостей. В какой-то момент ведущая удовлетворенно заметила, что ей нравится такое течение дебатов, и это совпало с моими ощущениями. Вот отрывок из начальной части дебатов. Кандидат в президенты Алхаз Квициня заговорил о партии Амцахара.
Она участвовала во всех политических событиях, и я горжусь, что я являюсь ее членом, тем более сейчас председателем. Там очень хорошие, простые абхазцы, патриоты, идейно собранные люди. И наш костяк уже много-много лет не менялся. Но я помню еще и другое, Рауль Джимбович. Я помню, когда ветеранская организация АРО противовес нам создавалась. Я таких ветеранов решили растащить, противопоставить. Да не только ветеран. Я помню, как Союз писателей раздваивали. Это я всю процедуру все помню, все знаю.
Под руководством... Не трогайте, это творческая организация, там другие.
Я хотел бы вас перебить. Да, пожалуйста.
Все те так называемые организации, о которых вы сейчас говорите, да. Это было, как говорится, давно и не с моей бытностью связано.
Были с вашей бытностью, но поддержку вас. Прекрасно. Я просто другого, Рауль Джунгович, другого кандидата с 2004 года от оппозиции не знаю. Сейчас я оппозиционер, так хорошо.
Ну, что делать? Завтра может появиться другая быть оппозиция.
Вполне возможно, конечно. Но я, например, хочу сказать, что я вначале хотел сказать, вот если мы вот так все это время, власть и оппозиция, встречалась бы и разговаривала бы, такой ситуации у нас в стране, может, не было бы. Понимаете? Все вопросы нужно решать в диалоге.
Я тебе напомню, вернее, вам напомню.
Да, пожалуйста.
Вы говорили здесь на одном из своих выступлений по поводу того, что вы приходили ко мне, мы говорили по поводу нашего будущего. Мы с вами действительно говорили, да. И не раз говорили.
Нет, мы с вами говорили 3 раза вообще в жизни.
Ну, во всяком случае, ну, я не раз, это 4, да. Это как раз не раз.
Это 4-я получается?
Я уточнил просто.
Да. И мы говорили о создании, о возможности, как говорится, работы в политическом консультативном совете.
Да, я помню.
К сожалению, так получилось, что ряд людей, которые, как говорится, были приглашены в этот политический консультативный совет.
Да. Я вам скажу, почему тоже. Я вам скажу, почему тоже.
Ну, я предполагаю, почему.
Предполагаете, а я знаю точно. Там нам было сказано, с вашего аппарата, с администрации президента, вот Ира Адырба, тут нежелательно в этом совете. Поэтому я сказал, выборочно к оппозиции относиться нельзя.
Рауль Хаджимба ответил, что дело было не в личностях, а в том, что изначально было задумано, в Совете будут участвовать представители политических партий, а общественных организаций, одной из которых возглавляла Ирина Агрба, слишком много. Далее в ходе дебатов коснулись почти всех тем, которые в обществе на слуху. Особое внимание уделили экономике. Рауль Хаджимба сказал:
«При том, что нас очень часто и жестко критикуют, но мы как раз таки с учетом того, что, если вы заметили, с периода 2015 года, когда практически изменился, как говорится, курс доллара к рублю, когда доллар подскочил почти под 90 рублей, и инфляционные процессы стали совершенно другими, мы практически корректировок бюджета не производили. И та же финансовая помощь, за которую меня часто критикуют, это связано с отношениями России, ни в коей мере. Да, она стала другой, она стала меньше, но она стала эффективнее использоваться».
Алхаз Квитцы не отвечал на это тем, чем обычно отвечает в Абхазии оппозиция, и не только нынешняя. Бюджет надо увеличивать не за счет фискальных методов, а за счет роста производства и рабочих мест. Все это декларируют, но воплотить в жизнь пока никто не смог. Главным минусом дебатов был, конечно, уровень, на котором велась полемика, начиная с культуры речи. Алхаз Квитцы, конечно, уступал оппоненту во владении экономической статистикой, другой информацией, но брал напористостью, умением вести разговор в наступательном ключе, хотя представителю оппозиции всегда проще наступать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем официальном заявлении вчера впервые сделала комментарий в связи с помилованным ею в день Мариамуба заключенным, убившим полицейского. «Если мое решение, — сказала она, — было воспринято как оскорбление полиции, я хочу вновь подтвердить свое уважение ей и пообещать, что не допущу, чтобы отношение главы страны к одной из опор государства, институту полиции, было под вопросом». До этого президент игнорировала любые вопросы журналистов на эту тему. О том, как копились у общества вопросы к Саломе Зурабишвили, рассказывает Мзия Парисишвили.
Что хочет успеть до истечения своего президентского срока, Саломе Зурабишвили рассказала французскому изданию «Фигаро». В первую очередь ввести Грузию в Евросоюз, также решить вопрос 20% оккупированных Россией грузинских территорий. Кроме этого, хочу продолжить перестройку общества, чтобы окончательно избавиться от сознания со следами советского прошлого. Все этого Зурабишвили хочется успеть за оставшиеся 5 лет президентства, поскольку после этого намерена завершить свою политическую карьеру. Зурабишвили в этом интервью спросили про Бедзину Иванишвили и его влияние. «Да, у него есть влияние», — согласилась Зурабишвили. «В Грузии он сегодня занимается меценатством и филантропией, но не делает деньги, потому что в Грузии нет таких возможностей, чтобы стать миллиардером или миллионером. О том, что самый влиятельный и богатый человек Грузии не может вести в ней бизнес, Зурабишвили рассказала изданию «Фигаро» после своего выступления на бизнес-форуме в Париже. Там она приглашала всех иностранных инвесторов в Грузию, рассказав, как легко в стране вести бизнес. И это не единственное противоречие в ее европейских высказываниях. Зурабишвили утверждала в разных интервью, что в Грузии нет проблемы гендерного равноправия, что домашнее насилие – это совсем новое явление, и что ее иногда пугает та большая надежда, с которой на нее, как на женщину президента, смотрят в регионах Грузии. О высоком доверии к себе она рассказала, выступая в Польше на конференции «Рой женщины в политике» 2 сентября, не упомянув, что на этом высоком фоне ожидания победу она смогла держать лишь во втором туре и лишь после того, как правящая грузинская мечта вплотную занялась ее предвыборной кампанией, мобилизовав все ресурсы. Заявление президента Саломе Зурабишвили довольно часто оказывается поводом для критики в стране. Ей, рожденной во Франции грузинской эмигрантке, порой советуют не обобщать свою успешную историю в масштабах всей Грузии. А борцам за права женщин она запомнилась тем, что, будучи депутатом, не поддержала законопроект о гендерном квотировании. Понятно, что она хочет создать позитивный имидж Грузии, говорит специалист по международным вопросам, преподаватель грузино-американского университета Георгий Купроница. Но его настораживает, если не возмущает, такая непоследовательность и неточность президента в ее заявлениях.
О какой исторической традиции мы говорим? У нас, народа с 3000-летней историей, всего два раза женщина была во главе государства. Это царица Тамар и Русудан. И что это дает нам основание говорить, что женщина в грузинской политике обычное явление? Понятно, что она старается позитивно представить нашу страну, общество, но есть риск, что мы будем выглядеть несерьезно.
И не только в вопросах Грузии президент кажется непоследовательным грузинским наблюдателем. Международнику, лектору Тбилисского государственного университета Котеш Убитидзе, есть замечания и по поводу внешнеполитических оценок президента.
Очень хорошо, когда у президента такая плотная связь с прессой во время зарубежных визитов, но, к примеру, ее заявление по поводу Брекзита. Она и ранее говорила, и сейчас повторила, что выход Великобритании из ЕС дает шансы Грузии занять там освобожденное место. Такие утверждения несерьезны. К тому же она одно говорит за рубежом и другое заявляет в Грузии. В Европе приглашает инвесторов приехать в Грузию, а приезжая сюда, говорит, что в ее конституционные полномочия не входят заявления по поводу экономики, политические оценки и так далее.
Поэтому Котеш Убитидзе считает, что президент больше исполняет функции особого и уполномоченного посла правительства грузинской мечты. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На уходящей неделе особую остроту приобрела ситуация у разделительной линии самопровозглашенной республикой Южная Осетия в районе грузинского села Чорчана и подконтрольного Цхинвали села Цнелиси. Строительство грузинского блокпоста в селе Чорчана вызвало возмущение де-факто властей, они потребовали его демонтажа. На внеочередной встрече в Иргнете грузинская сторона ответила отказом. Стороны продолжают обустраивать укрепленные пункты и обмениваться обвинениями. Владимир Унаняц на этой неделе рассказывал о ситуации на разделительной линии и вокруг нее.
Зона безопасности – новое предложение Цхинвали. После того, как Тбилиси отверг ультиматум де-факто властей относительно установки полицейского блокпоста у села Чорчана, находящегося на разделительной линии, на технической встрече представители самопровозглашенной республики Южная Осетия выступили с инициативой создать так называемую зону безопасности между селами Чорчана и Цнелиси, что подразумевает демонтаж как грузинского блокпоста, так и укрепленного пункта, который югостинская сторона в срочном порядке обустраивает на высоте, господствующей над селом Цнелиси. Соответствующие фотографии были опубликованы на страничке местного КГБ в Фейсбуке. В Тбилиси предложение Цхинвали не поддержали. Как заявили представители центральных властей Грузии, обустроенный в районе села Чорчана полицейский блокпост предназначен лишь для обеспечения безопасности местного населения. И там будут находиться всего 12 человек, что никак не может угрожать Цхинвали. Позицию официального Тбилиси озвучил заместитель руководителя аналитического департамента Службы национальной безопасности Грузии Иракли Антадзе.
На протяжении последних дней мы все являемся свидетелями того, что происходит в Хашурском муниципалитете на территории, прилегающей к селу Чорчана. Оккупационные силы продолжают незаконные действия, что подразумевает целенаправленную провокацию. Центральные власти в 24-часовом режиме наблюдают за развитием событий. Мы контролируем ситуацию. В процесс также включены представители наблюдательской миссии ЕС и сопредседатели женевских дискуссий.
На то, что новый ответный блокпост восстановит паритет, Цхинвали, очевидно, не рассчитывают. Местные депутаты в срочном порядке приняли обращение к Совету Федерации и Государственной Думе России по ситуации на границе в связи с выставлением грузинского поста в районе села Чорчана.
Установление грузинской стороной контроля над частью юго-западной территории Южной Осетии с месторождением богатейших природных залежей талька, мрамора, серпентинита и керамзита способствует эскалации напряженности в регионе.
По словам спикера де-факто парламента Алана Тадаева, который приводит местные СМИ, от Москвы ждут выполнения обязательств по охране так называемой границы.
Ситуация обострена на границе, и депутатский корпус должен отреагировать. Поэтому было составлено обращение, принято на президиуме. Мы должны отреагировать на ситуацию, которая сложилась на границах, и должны сделать все необходимое, чтобы выполнялись все договоренности в плане охраны границ.
заявил Тадаев. Цхинвали считают, курс Грузии на военное сотрудничество с Соединенными Штатами и рядом стран Европы ведет к новой волне напряженности и может взорвать мир, который установился в 2008 году. Об этом, в частности, заявил в интервью известному турецкому изданию «Джумхуриет» глава де-факто МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев, посетивший Стамбул в составе российской делегации. При этом Медоев выразил надежду, что женевский формат все же себя оправдает.
Переговоры в Женеве проводятся под председательством ЕС, ООН и ОБСЕ. Они остаются единственной платформой для прямого диалога между Южной Осетией, Абхазией, Грузией, Россией и США. Посредством этого диалога международное сообщество может напрямую определить роли всех сторон в конфликте. Хотя до сих пор не было значительного прорыва в женевских переговорах, мы не теряем надежду на то, что рано или поздно Грузия признает существующие факты и установит нормальные межгосударственные отношения.
Это отмечает главный югосетинский дипломат и есть новая кавказская реальность, с которой не хотят считаться Грузия и ее американские и европейские друзья. Американские друзья Грузии в лице посла США ОБСЕ Джеймса Гилмора в связи с эскалацией напряженности поспешили заявить, продолжающийся процесс бордеризации несправедливо наносит ущерб гражданам Грузии, проживающим в этом районе, и отделяет их от своей земли, семей, средств существования и важной инфраструктуры. Представитель США, в частности, призвал Россию прекратить строительство новых заборов и других барьеров, а также вывести войска на позиции, предшествующие конфликту 2008 года. В Москве на обращение посла Вашингтона ОБСЕ предпочли не отвечать. В Тбилиси от громких заявлений также стараются воздерживаться. Выступая перед депутатами, кандидат в госминистры Грузии по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихилашвили призвала быть мудрыми в решении этого вопроса.
Мы имеем дело с живым процессом, реальными угрозами, которые являются ежедневным вызовом для нашей страны и десятков тысяч наших сограждан. Это обязывает нас быть очень мудрыми и принципиальными в решении этих проблем. С этими угрозами сталкиваются около 50 тысяч наших граждан в более чем 100 селах вдоль линии оккупации. Около 300 тысяч беженцев не могут вернуться домой.
Оппозиция со своей стороны считает такой подход проявлением слабости и некомпетентности со стороны руководства страны, чем пользуется Москва, активно практикуя тактику ползучей аннексии грузинских территорий. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия выразили обеспокоенность также строительством грузинского блокпоста возле села Синагурдзаутского района и обратились к Госдуме России в связи с ситуацией на границе республики. С подробностями Ирина Келихсаева.
Текст обращения был принят на заседании югосетинского парламента. Делая отсылку к договору с Российской Федерацией о союзничестве и интеграции, парламент Южной Осетии, цитата, просит о необходимости проведения межпарламентских консультаций по выработке единой политики, способствующей деэскалации напряженности, восстановлению территориальной целостности и обеспечению безопасности граждан Республики Южная Осетия. Конец цитаты. Накануне депутаты посетили окрестности села Синагур, где обстановка начала накаляться не меньше, чем в селе Цнели Знаурского района. Особую циничность, по мнению парламентариев, представляет тот факт, что, как озвучил спикер Алан Татаев, цитата, «вопрос о переносе поста будет ставиться перед форматом МПРИ. На этой территории в свое время в результате стихии погибли наши граждане. Кощунственно со стороны Грузии возводить на их костях какие-либо сооружения. Село Хахет в 91 году полностью ушло под землю в результате оползня. Поэтому мы намерены обратиться к югосетинской стороне, участвующей в формате МПРИ, чтобы она поставила данный вопрос перед международными структурами, жестко потребовал от грузинской стороны прекратить работы на данном участке». Конец цитаты. Политик Давид Санакоев согласился прокомментировать «Эху Кавказа» второй вопрос повестки дня – создание комиссии или проведение парламентских слушаний по ситуации на границе Южной Осетии, продолжает Давид Санакоев.
Парламентские слушания, думаю, что открыли бы или прояснили бы нам ряд вопросов, наверное, касается прежде всего все те стороны или все те инстанции, которые занимались данными вопросами. Это прежде всего комиссия по делимитации и демаркации. Это доклад парламентской комиссии, на которой вы возглавлял Руслан ДТФ. И вообще, почему это парламент, скажем так, 6-го созыва проигнорировал итоги и результат работы этого доклада. Ну, или, скажем так, не вовремя среагировал. Потому что, как я понимаю, они говорят, что мы уже все же среагировали. Но это было не вовремя уже. И далее, я думаю, что очень важным является то, что вот сейчас в связи с тем, что у нас обострилась ситуация, мы стали четче и яснее видеть то, что необходимо все же армия в Южной Осетии. Мы что мы собираемся с этим делать. Вот этот вопрос тоже, я думаю, что необходимо прояснить. Хорошо, пусть это называется не армия, но это наши возможности для обороны, которые состоят из сил непосредственно Республики Южная Осетия. Далее, естественно, необходимо было вот это, необходимо рассматривать вопрос возвращения. Каким образом мы можем вернуть контроль над вот этими территориями, где сейчас находятся грузинские силовики на этом блокпосту, и что предотвратить дальнейшие подобные действия с их стороны.
Но это мое видение, говорит Санакоев. Думаю, что другие депутаты будут предлагать и свои варианты. К примеру, на прошлой встрече депутат Медоев предлагал создать все же парламентскую комиссию по этим вопросам. Каждое из этих предложений должно быть рассмотрено. На обращение Госдуме Российской Федерации от депутатского корпуса отреагировала политолог Дина Алборова. Есть ратифицированный договор, в котором четко прописано, что Россия является гарантом безопасности республики. По этому же договору нападение на одну из сторон рассматривается как нападение на сторону союзника. Нужно ли было это обращение в Госдуму? Скорее всего, да.
Потому что сейчас у нас происходит период демонстрации. Это скорее больше демонстрация для всего внешнего окружения, как напоминание о том, что есть такой союзнический договор и есть определенные обязательства по этому договору сторон. Поэтому это неплохо, это лучше, чем война и лучше, чем выстрелы. Лучше все, пусть все баталии происходят на уровне словесном.
По словам политолога, не менее важны парламентские слушания по вопросу границы, так как вокруг этой истории снялись много слухов, причем исходят они не только от обывателя, а из различных государственных структур.
Все мы прекрасно знаем, что была парламентская комиссия. Вот очень интересно будет узнать, почему выводы этой комиссии, ее, скажем, рекомендательная часть, почему они не были вовремя восприняты, почему тем, кому надо, не обратил внимания вообще на работу и на результат работы этой комиссии. Я думаю, все эти вопросы будут поставлены в рамках вот этих слушаний. И уж во всяком случае, я очень надеюсь, что если не все, так много точек над «и» будет расставлено.
Парламентские слушания, если они начнутся, добавила Алборова, это очень хороший почин. К большому сожалению, говорит она, у нас редко случаются такого рода слушания, хотя поводов для них предостаточно.
Намного важнее это проследить причинно-следственные связи, сделать выводы и постараться исправить то, что еще можно исправить, и в дальнейшем уже действовать на опережение.
Лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келехсай в беседе с «Эхом Кавказа» подтвердил, что комиссия или слушания начнутся уже на следующей неделе, а решение обратиться к Госдуме России было принято, чтобы они обратили внимание на провокации грузинской стороны. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Ахалгорцы, судя по всему, стали заложниками последнего грузино-юго-осетинского обострения на разделительной линии. Несмотря на обещание юго-осетинских властей открыть пункт пропуска Раздахан 6 сентября, он по-прежнему закрыт. О ситуации Мурат Гукимухов.
В нашем материале под названием «Паническая атака пошла на спад от 2 сентября» мы рассказывали, что на прошлых выходных по Ленингорскому району распространились слухи, будто бы с 3 сентября граница закроется навсегда. Якобы по селам ходили люди в военной форме и предупреждали, что те, кто не намерен остаться в республике, должны успеть выехать до этого времени. Многие поверили, запаниковали, их можно понять. Здесь отчие дома, родные могилы, работа. Там все остальное, без чего жизнь теряет всякую привлекательность. В первую очередь близкие люди. По данным местных наблюдателей, приблизительно из 1000 жителей района, которые имеют право на пересечение границы, в Грузию выехало около 400 человек. Выезжали с мебелью и наспех собранным в огороде урожаем. Власти все видели, но никто и пальцем не пошевелил, чтобы развеять сомнения или как-то объясниться с общественностью. Районная администрация просто отфутболивала граждан, которые пытались прояснить ситуацию. Это очень показательная вещь. С одной стороны, она характеризует абсолютно наплевательское отношение к людям, а с другой демонстрирует самоощущение чиновников. Такое впечатление, что они ощущают себя вотчинниками, нежели слугами народа. А Цхинвал, судя по всему, такие отношения только поощряет. В противном случае, главе района дали бы за такое по шапке, потому что информационно-разъяснительная работа – одна из важнейших функций органов власти. Причем она обязана заблаговременно информировать, разъяснять, а не ставить перед фактом. Первые официальные разъяснения появились лишь 3 сентября, уже после того, как район пережил панику и республику покинула почти половина из тех, кто имел право пересекать границу. 3 сентября информагентство РЕС опубликовало официальное объявление КГБ следующего содержания, цитирую: «В связи с проведением торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, с 20.00 4 сентября планируется временное прекращение работы установленных в республике мест пересечения госграницы с Грузией. Функционирование указанных пунктов пропуска возобновится в обычном режиме с 6 утра 6 сентября». Конец цитаты. После этого все успокоились, оказывается, речь идет об обычной практике. На праздничные дни закрывают границу. Предупрежденные заранее школьные учителя приехали из Сыровани, прихватив с собой сменную одежду, еду и деньжат на пару дней. Но уже после закрытия границы 4 сентября в поселке на стенах магазинов появляются следующие объявления на ламинированных листах формата А4. Цитирую. «Внимание, уважаемые жители Ленингорского района! Решением президента Южной Осетии место пересечения границы прекращает свое существование с 5 сентября 2019 года. В целях избежания эксцессов напоминаю об ответственной и уголовной ответственности за незаконное нарушение государственной границы». Конец цитаты. Под текстом на русском грузинский перевод. По словам грузинских коллег, перевод корявый. Скорее всего, человек, не владеющий грузинским, воспользовался Google-переводчиком. Под объявлением нет никаких печатей и подписей, но выше текста герб российской пограничной службы в черно-белом исполнении, то есть распечатанный на обычном принтере. О чем это объявление? Какие выводы напрашиваются? Первое. Судя по тексту, Раздахан закрывается навсегда. Выражение «место пересечения границы прекращает свое существование» ничего другого означать не может. Второе. Людей преднамеренно ввели в заблуждение, успокоили, обнадежили, что граница закрывается всего на 2 суток. После этого из Сыровани приехали учителя, врачи и бац, мышеловка захлопнулась. Если по ним не будет никакого особого распоряжения, то они остаются отрезанными от своих семей в Сыровани, без какой-либо возможности выехать из района, потому что по грузинскому паспорту и пропуску через Нижний Зарамак не проедешь. В аналогичном положении оказываются и постоянно проживающие в районе люди. С югостинскими паспортами они через Верхний Ларс в Грузию не попадут. Третье. Автор этого гениального плана – президент Анатолий Бибилов. Судя по тексту погранслужбы, он лично руководил этим предприятием с самого начала. Это отчасти снимает претензии главе района. Получается, Виталий Мамитов молчал не просто так, он молчал по поручению президента. Наконец, вывод 4. Правы были те люди, кто поверил слухам, а не официальным заявлениям властей. Власти врут, слухи нет. Мои друзья со ссылкой на больших начальников рассказали мне, что граница закрывается не навсегда, а до особого распоряжения президента. Причина таких мер – приграничный кризис на западе республики, усиление Цнелис. В принципе, этот вывод напрашивается, никаких других причин на горизонте не видно. Вопрос только в том, какой в этом смысл. С точки зрения безопасности это решение не объяснить. И уж тем более инцидент у Цнелис не оправдывает обман населения. Людей не предупредили заранее, а значит их лишили права выбора. Кроме того, непонятно, какое событие должно означать окончание кризиса. Грузины должны убрать пост, а если они его никогда не уберут? Пункт пропуска никогда не откроется, и люди никогда не попадут в Сыровани? Вне зависимости от мотивации президента, со стороны эта история выглядит крайне неприглядно. Дело в том, что в условиях противостояния каждая из сторон пытается причинить противнику максимум неудобств, проблем. И закрытие Раздахана выглядит именно так, как причинение неудобств противнику. Даже если мотивы иные, то исполнено это предприятие было именно так. Неуклюже, бездарно, по-хамски. По мнению бывшего депутата Югостинского парламента Роланда Киликсаева, это еще одна история, которая причиняет республике репутационный ущерб. Как и в прочих неприглядных историях, в ней не было никакой нужды, говорит Роланд Киликсаев.
В 2008 году мы взяли их под свою юрисдикцию и, значит, и под свою защиту. Мы гарантировали им всю полноту гражданских прав, в том числе и свободу передвижения в соседнюю Грузию, где у них есть родственники и культурные связи. Это была наша большая политическая и нравственная победа, которую оценил весь мир.
То есть вы считаете, что Раздахан закрывать нельзя?
Ни в коем случае, потому что из них не надо делать заложников в наших взаимоотношениях с Грузией. Ситуация, например, усиление Тбилиси или каких-то других враждебных действий со стороны Грузии.
Это был депутат Югостинского парламента Орлан Киликсаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам недели. В среду глава Нацбанка Коба Гайнетадзе раскрыл причины постоянного обесценивания лари. Тем временем инфляция за август выросла до 5%, превысив целевой показатель на 60%. Перспективы финансовой стабилизации изучил Ираклий Урагвелидзе.
Формальным поводом для брифинга стала новость об увеличении ставки рефинансирования на полпункта до 7%. По мнению президента Нацбанка, использование этого инструмента Комитетом по монетарной политике позволит снизить темпы обесценивания лари, которые торгуются в коридоре 2,97-3 лари за доллар.
Мы с самого начала заявляли, что основной причиной падения курса был внешний шок, подогреваемый информацией о возможном введении эмбарго со стороны России. На этом фоне держатели валюты решили придержать ее до лучших времен, а остальные решили скупить доллары, чтобы как-то обезопасить свои сбережения. Соответственно, сформировался ажиотаж, который оказывает давление на рынок и сейчас.
В целом, по мнению Кубы Гвинетадзе, пик обесценения лари пройден. Импорт снижается, экспорт напротив растет, и улучшение торгового баланса покроет нанесенный российскими санкциями ущерб. Между тем, несмотря на благостный настрой президента Нацбанка, уровень инфляции за август достиг максимального показателя, зафиксированного с декабря 2017 года. Около 5%. За прошедшие 12 месяцев изделия алкогольной и табачной продукции выросли в цене в среднем на 14%, продовольствие на 8%, досуг подорожал на 6%, транспорт на 4,5%, здравоохранение на 4%. Особо чувствительно подорожали фрукты 18%, рыба 16%, хлеб 12,5%, сладости 11%, мясо 9%. В оппозиции обвиняют экономический блок правительства. Сохранение тех же людей в кабинете не приведет к улучшению благосостояния населения, заявил Зураб Джабирашвили.
Пока на вершине власти находится Бедзина Иванишвили, улучшения не стоит ожидать, какие бы квалифицированные кадры ни назначались на должности министров. У грузинской мечты было в запасе 7 лет для подъема благосостояния населения, а мы, напротив, наблюдаем противоположную картину. Думаю, это будет по силам лишь правительству с широким общественным доверием.
Заявил представитель Европейской Грузии Зураб Джабирашвили. По мнению бывшего члена правящей партии, а ныне независимого депутата Левана Куберидзе, политическая нестабильность оказывает прямое влияние на инфляцию.
Правительственные перестановки оказывают прямое влияние на экономику. Неопределенности, кулуарные дрязги оказывают негативное влияние на ожидания бизнеса и инвесторов. В свою очередь, у представителей правящей команды виноваты все, начиная с оппозиции и заканчивая внешними факторами. Хотя, думаю, вина самой власти однозначна.
Финансовый аналитик Иракли Радзе также считает несомненным воздействие политических процессов на экономику.
Оказывают влияние политические моменты, как бы хорошо ни работал Кабмин. К сожалению, у нас министры экономического блока идут на поводу политиков, поэтому кардинальных сдвигов до смены власти не предвидится. Что касается апелляции главы Нацбанка к сокращению турпотока из России, то создание негативных ожиданий является продуктом их деятельности. Не дожидаясь завершения сезона, они опубликовали сценарий, согласно которому страна недосчитается 300 миллионов долларов и что наступит конец света. Однако на практике вышло совсем не так.
По мнению доктора экономических наук, вице-президента Центра прогнозирования Ники Шенгелия, затянувшееся падение лари обусловлено комплексом причин как внутреннего, так и внешнего характера. В то же время эксперт спрогнозировал дальнейший разгон инфляции.
Обесценение лари подстегивает инфляцию, чтобы не утверждали в Нацбанке. Предыдущий скачок отразился на ценах, которые выросли на 5%. И это не предел. Если до 10 сентября лари не вернется к отметке в 2,9 за 1 доллар, роста цен на топливо также не избежать. Но самый большой инфляционный ресурс кроется в неминуемом повышении тарифов на газ и электроэнергию. Грузинская мечта терпит сокрушительное поражение в борьбе с основным вызовом страны – бедностью.
Резюмировал эксперт. К концу дня лари несколько приостановил свое падение. Вместе с тем, по заявлению президента Нацбанка, комитет готов продолжить ужесточение монетарной политики до ослабления давления, оказываемое на инфляцию обменным курсом лари. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Розыском пропавших без вести во время грузино-абхазской войны 92-93 годов с 2010-го занимается Международный комитет Красного Креста. За это время, по словам главы миссии в Абхазии Максима Забалуева, удалось эксгумировать более 400 останков. Из них 163 были опознаны и переданы родственникам. С Максимом Забалуевым побеседовала Елена Заводская.
Скажите, пожалуйста, сколько вам известно семей в Абхазии, которые ищут своих близких, пропавших без вести?
На данный момент на территории Абхазии и соседней Грузии ищут 2264.
Сколько из них абхазские?
У нас гуманитарный подход к этому вопросу. Мы ищем абсолютно все те, которые пропали на территорию Абхазии во время этих событий. Мы не выделяем отдельные категории по национальности. Для нас главное, чтобы эти люди имели отношение к ситуации вооруженного конфликта в рамках нашего международного мандата, который нам прикреплен по Женевским договорам, которые мы заслуживаем уже 150 лет.
Расскажите, пожалуйста, Максим, о той работе, которую вы делали в этом году по розыску этих людей и на что вам удалось.
Уже 7-й год подряд мы провели эксгумационные действия по территории Абхазии. Эта работа началась в начале 2010-х годов, когда сформировалась двухсторонного механизма по обмену информацией о пропавших без вести под эгидой нашей организации, которая объединяет представителей из абхазских и грузинских правительств, которые обменивают информацией. На базе этой информации мы формируем список возможных мест захоронения, где мы проводим эти эксгумационные мероприятия. Это археологические исследования, которые нам позволяют находить тель умерших во время этих вооруженных событий и дальше произвести все необходимые меры по их идентификации. В этом году эти работы завершились на днях. Мы привлекаем каждый год здесь международные эксперты, которые своими навыками, знаниями помогут нам осуществлять эту работу. Они тоже обучают местную команду, 6 молодых выпускников абхазских вузов, которые вместе с ними уже третий год подряд работают на территориях, где мы занимаемся поисками, где идут эксгумационные исследования. А также они работают в лаборатории антропологических исследований, где занимаются идентификацией этих останок. В этом году вот эту работу она проводилась в течение всего лета. Мы начинали в конце июня и закончили в конце августа. Больше чем 40 мест по всей Абхазии были исследованы.
Скажите, пожалуйста, сколько в результате проведенной работы было найдено человек?
К сожалению, на данный момент я не могу относительно вот этого летного эпизода прокомментировать. Еще идет подведение итогов. Информация является конфиденциальной. Мы ее передадим государству, которое потом, когда идут идентификации, перераспространяет ее родственникам напрямую. Мы не опубликуем эти цифры, но в общем и в целом мы можем сказать, что с начала этих действий на территории Абхазии мы нашли больше, чем 400 человеческих останков, из которых мы пока смогли идентифицировать 163.
В тех случаях, когда вам не удается идентифицировать останки, почему так происходит?
Есть разные причины. Постоянная забота нашей организации найти способ перешагнуть эти сложности. Это может быть связано с отсутствием генетических материалов, которые мы не смогли собирать у родственников. Это может быть в связи с отсутствием достоверной информации о нахождении этих людей на той или иной части территории во время вооруженных событий. Или это может быть тот случай, когда человек здесь находился, но никто не передал информацию о том, что он попал без вести, и его случай у нас не зарегистрирован, и не можем приступить к его идентификации. Поэтому наша работа по идентификации, она круглогодично, круглосуточно проводится. Когда закончится этот этап по эксгумационных работ, ведется постоянно работа по сбору, по анализу всей информации, которую мы можем собирать, для того, чтобы уточнить по каждому случаю, кто могут быть эти люди, которые мы нашли.
Скажите, пожалуйста, вот 40 мест в Абхазии, в которых вы проводили свои мероприятия, могли бы вы уточнить, в каких каких они расположены районах?
Это 4 района Абхазии. Это было в этом году в Сухумском, Гулейбском, в Очамчевском и в Гагском районах. Мы публично работаем. Вы можете нас видеть во время этого летного периода по обочине дороги. Мы, может быть, где-то в центре города, в частном собственности, в домах у людей. Мы, может быть, в полях или в лесах. Где у нас получилось иметь достоверную информацию, то там и мы ищем всегда.
Какие мероприятия вы проводите за пределами Абхазии по розыску без вести пропавших?
Я хочу тоже обратить внимание на то, что со стороны Западной Грузии, со стороны Зугдиди мы тоже в этом году проводили эти эксгумационные работы. В прошлом году мы тоже там работали.
На основании той работы, которую вы провели нынешним летом, можете ли вы оценить как-то шансы на опознание тех останков, которые вам удалось обнаружить?
Это очень сложный вопрос. Это тоже зависит от той информации, которую мы успели или не успели собирать относительно каждого из случаев. В этом связи я хочу подчеркнуть наше обращение к народу, вкази ко всем очевидцам этих событий, несмотря на то, где они могут находиться. Нам любая информация относительно той эпохи очень важна для того, чтобы произвести нашу работу по идентификации. Я на данный момент не могу вам сказать, какие наши перспективы, какие наши шансы. Мы над этим упорно и каждый день работаем.
О работе Международного комитета Красного Креста по поиску людей, пропавших без вести во время грузино-абхазской войны 92-93 годов Елене Заводской рассказывал глава миссии в Абхазии Максим Забалуев. Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать или прослушать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.